Мы продолжаем читать, или начинаем, как сказать, 21-е письмо из наших аскетических перевертышей. Как я уже сказал, письмо – это о времени. Начинается разговор, по крайней мере, о времени, а после разговора о времени переходит вообще к разговору о том, на каком таком основании человек смеет что-либо считать своим собственным. Вот. И начинается разговор письма на простую, понятную каждому нормальному человеку тему. Наше плохое настроение, особенно если человек живет не один, у человека, живущего одиноко, поводов для плохого настроения значительно меньше. Но вот если человек живет не один, то каждый знает плохое настроение или раздражение, которое у нас периодически бывает. Оно вызвано тем, что кто-то нагло, по-свински вторгается в наши планы. Это может быть кто угодно. Чаще всего, конечно, муж или жена, дети, мамы. Вот. Ну, достаточно часто это могут быть начальники, коллеги. Вот. Пожалуй, что к друзьям мы более снисходительно относимся. Но в целом мы не любим, когда вдруг, неожиданно, вот на ровном, на пустом месте к нам в наши планы вторгается кто-то. Не важно, там позвонили с работы, сказали, тут там что-то прорвало, затопило, надо срочно туда идти. Мы понимаем, что надо. Это наша работа. Но у нас были какие-то планы, и это в них решалось. И мы раздраженные. И едем, и делаем то, что нам надо. Важно именно вот этот сам факт раздражения. Или, например, скажем, мы приходим, у нас есть примерно план. Он даже и не наш, собственно. Но вот надо там со старшим сделать уроки, с младшей там презентацию, там сварить ужин, то да сё, неожиданно. Скажем, ну, позвонит мама, говорит, слушай, вот такое дело. Мам, некогда. Некогда, вот у меня тут действительно важные дела, что я не могу с тобой разговаривать. Вот. Но раздражение возникает не потому, что мама звонит. Вообще-то маму я люблю и уважаю, и почитаю, но вот не вовремя мама позвонила. У меня сейчас другие планы на вот какой-то намеченный период. Ну, бросили трубку, занимали, но уже раздражен, уже заведенный. Что-то там делается. Вот. И вдруг там что-то еще не так идет. Ну, например, неожиданно там сорвало кран, сломался компьютер, на котором нужно делать презентацию. Прилетел метеорит в окно зимой. Вот. Что-то, неважно, что-то нас раздражает не в сам ведь факт. Вообще интересно, на самом деле, в твое окно влетает метеорит. Когда еще такое будет? Вот. А то, что он мешает твоим планам, вот тут него, потом ты оценишь, да, тебе, может, даже деньги дадут за кусок этого метеорита, что хватит на 5 таких окон. Вот. Но в этот момент меня раздражает то, что идет не так, как я себе запланировал. Вот этот момент времени, этот кусочек жизни, я не так его спланировал. Все там, опоздавший автобус там или сломанный автобус или там, скажем, какая-то задержка рейса, пробка, которую я не принял в расчет. Ну, что-то, что вторгается в мои планы, оно сразу вызывает мое раздражение. Обычно мы не обдумываем это, мы просто раздражаемся, потому что в нашем сознании есть определенный стереотип восприятия жизни. У нас есть понимание о том, что любая пробка должна раздражать, там, сломанные краны должны раздражать, сломанные Машины тоже должны раздражать, там пробитые колеса, ну как они могут не раздражать? То есть мы принимаем любой раздражающий фактор как норму нашей жизни и оправдываем свое раздражение. То есть ну, мы не виним себя, мы виним эти раздражающие факторы. Вот сломался автобус. Вот. Но водитель, может, не виноват, а может, виноват. Но его компания это точно виновата. Чего она выпускает такие автобусы? Вот. Мы это в глубине все раздражаем. Ну, вот, вот, проговариваем, продумываем. Вот. Сама по себе поломка автобуса во время тогда, когда мне надо куда-то ехать, это ну, вот, объективный раздражающий фактор. Я раздражаюсь, если... скажем, ну, от этого фактора раздражения до исповеди пройдет, ну, скажем, несколько дней, ну, скажем, 6-5, то мы даже не вспомним на исповеди и не скажем никогда, что мы там раздражились, потому что для нас это некая оправданная, стереотипная модель. Мы так реагируем. На раздражающие факторы мы реагируем адекватно. Мы раздражаемся. Вот. В общем-то, с машиной, то и оно, и бог с ней, и с автобусом тоже, и с троллейбусом, и с кранами. Даже с людьми, которые, скажем, попадают под нашу горячую руку, когда нам в это время звонят, или пишут, или встречают, или еще что-то. Вот. Хотя, как бы это уж совсем грех, то, что мы раздражились, то мы еще можем оправдать автобусами или чем-то еще безличным. А то, что мы раздражаемся и дерзим, или срываемся на невинных людях, это-то уже заведомо грех. Вот. И тогда, может, до нас что-то доходит, что что-то с нами не так. Но мы искренне до поры до времени привыкаем считать, что во всем виновато транспортное предприятие. Или ЖКХ, или производители смесителей, или там газовые службы. Но кто-то в этом виноват. Из-за того, что я постоянно хожу в таком раздражение. На самом деле, если мы начнем думать, вот, то и смотреть, как это должно было быть честно в свое сердце, честно оценивать то, что со мной происходит, то мы поймем, что вот самая главная причина раздражения, что кто-то нарушил мои планы. Мои. У меня есть план, и его кто-то посмел нарушить. Не так все из рук валится. Тут еще кто-то вторгается. Вот. Кто-то требует от меня другого дела, не запланированного мной. Вообще кто-то смеет что-то от меня требовать. Кто-то отнимает мои силы. Кто-то тратит мое время. И нас в это возмущает. Возмущает очень глубоко. Вот. И если мы продумаем эту вещь дальше, если мы будем дальше, ну, скажем, честно размышлять на это, то мы видим, что в целом мы всегда готовы раздражиться, всегда готовы быть возмущены тем, что к нам кто-то, к нашему времени, к нашей жизни, к нам самим предъявляет, как нам кажется, несправедливые требования, которые невозможно удовлетворить. Чего должен удовлетворить чьи-то претензии или требования. То есть у нас есть представление о том, что есть какие-то наши законные требования, законные представления, законное время, которые постоянно кто-то нарушает, кто-то в это вторгается. Но запланировали мы отпуск. Вот там, скажем, с 1 июля, или не знаю, с 1 сентября по 15 сентября нам говорят, да нет, на самом деле запланируем, билеты купили. Вот, и нам вдруг говорят, да нет, в отпуск вы идете на самом деле не тогда, а вот тогда. Ну как, это же мой законный отпуск. Я вступил в законные обязательства, я забронировал гостиницы, я ничего не могу. И, конечно, нас это выбивает полностью из колеи. Мы начинаем возмущаться, кипеть, раздражаться, гневаться, осуждать тех людей, которые, как нам кажется, лишили нас законного отпуска. Или скажем, ладно, законный отпуск все-таки такая, ну, совсем уж незаконная роскошь. Вот. А вот, например, сон. Сон. Ну, сон-то ведь законный, да? Вот. Человек же должен спать, да? Ну, должен же спать человек-то. Что-то вы так неуверенно отвечаете. Вот. По всей видимости, не должен, с вашей точки зрения. А я утверждаю, что должен. И вот наступает мой законный сон, там, например, в 2 часа ночи. Да, вот человек ложится, законно отдыхает, и вдруг там, ну, неважно, что там, то муж придет, что-то ему надо, непонятно, что среди ночи приходить, то ребенок придет, говорит, мама, мне одному страшно. Вот, ну, накричим, слушай, тебе уже 15 лет, какой страшно. Вот, выдумал, тоже тут страшно ему, 15 лет, пошел вон. Вот, живи там, в своей комнате, куда меня не пускаешь. Вот. Или мама среди ночи позвонит, скажет, мне одиноко, поговори со мной. Вот, а то мне тут что-то приснилось, и все страшно. Вот. И мы возмущаемся, как нам кажется, вот это же очень важно, про это речь идет. Нам так кажется, что возмущаемся мы совершенно обоснованно. Потому что это мое законное время, и мой законный сон, и у меня это сейчас украли. Украли мой законный сон. Или, скажем, мой законный обед, или мой законный ужин, мое законное время, там, телевизор посмотреть, там еще что-то. То есть у нас есть представление, что мы на что-то законно претендуем, и когда у нас это забирают, мы возмущены. Это касается не только, и потом Льюис на это выходит в конце своего письма, это касается не только времени. Это касается особенно, вот, когда человек со временем не понимает, как разбираться. У него нет этого представления. Раньше было, раньше людей учили. Вот, что такое мое и что такое наше. Вот, сейчас не учат, и человек, когда понимает, что вот у него есть законный сон, законный отпуск, законный отдых, законный ланч, законный обед, он, и никто его не останавливает, никто его не воспитывает, никто ему ничего не говорит, то постепенно у него возникает представление вообще, что все его претензии и все его требования, они закон. Ну вот, например, самое, забегая как бы вперед, сейчас вспомнил, самое нелепое требование, которое я слышал, вот оно меня не представляет, не перестает удивлять. Человек постоянно говорит, я не хочу грешить. Что это такое? Неправда. Вот он приходит и говорит, я не хочу грешить. Мне это не нравится. Ну, сделайте что-нибудь, батюшка. Вот. Ну, что это такое? Ну, не хочу я грешить. А кто грешит? Не знаю кто. Я не хочу. Значит, не я. Вот. И на самом деле, а почему ты не хочешь грешить? Я хочу быть чистым. Вот. Ну вот невозможно. Невозможно не грешить. Нельзя, даже не то, что невозможно, и невозможно, конечно, нельзя не грешить. Потому что если ты будешь безгрешным, Христос тебе будет не нужен. И вся твоя жизнь пойдет под откос. Вот. Но тебе неприятно, тебе не нравится. Но ведь это возведенное в абсурд стремление человека требовать от жизни определенных условий. Я имею право на квартиру, в конце концов, или нет? Законное требование? Уточните размер площади. На какую квартиру вы считаете законно себя претендующим? 25 устроит? Нет. А 38? Маловато. А сколько вам надо квартиру? Ну так, чтобы вот на сколько? 100 квадратных метров. Ну, в общем-то, да. Ладно, согласен. Вот. Но если человеку дать 100 квадратов метров квартиру, он скажет, ну что такое, что за сарай вообще, честное слово. Все это, он будет гордиться квартирой только до тех пор, пока не увидит, что есть квартиры, скажем, 500 квадратных метров. И поймет, что он живет в жлачуге просто. Вот. Не развернуться нигде, даже на машине не погонять. Вот. Ну что это такое? Ну, не на спине, на велосипеде, на гоночном. На самокате электрическом. Вот, даже не поконять нигде. Понимаете? И все, и требование растет. Я же имею. Почему он имеет право на трехэтажную квартиру 500 квадратных метров, а я чем хуже? И у меня обида. Вот. Я, конечно, ну, не то чтобы прошу у Бога там трехэтажную квартиру, но вообще-то он сам должен догадаться. Ведь если все люди одинаковы для него, как вы, батюшка, говорите, то тогда у всех людей должны быть такие квартиры. А тут получается какая-то несправедливость. Нет, конечно, меня устраивает квартира такая, вот, но в целом вот с парковкой проблемы, а у него нет. Он на первом этаже паркуется. А я хочу тоже парковку, у меня проблема с парковкой. Почему я должен каждый день мучиться от того, что у меня нет нормальной парковки? Вот езжу и ищу, где можно машину воткнуть. И всегда проблема. Зачем мне такие проблемы? Или я, допустим, ну скажем, семья. О, семья. Вот, а почему у меня нет жены или мужа? Ну почему? У всех есть, у меня нет. Ну был уже. Ну и что? Это не считается. Так два было. Ну и что? Я ж хочу хорошего мужа. А это были непонятно кто. Вот вообще это ошибка была. Первый блин кома, второй блин тоже. Вот, а я хочу нормального мужа. Чтоб он меня одевал, чтоб он меня обувал, чтоб он меня возил, куда мне надо, чтобы он меня любил, чтобы он выгуливал меня там в салоны разные, там эти водные процедуры и прочее. Ну, я такого еще не встретил. А почему? Это ж несправедливо. У всех есть мужики, у меня нет. У всех есть дети, у меня нет. Почему? Почему такая несправедливость? Я что, не имею права на счастье? Я не имею права иметь ребенка. А почему болею? Почему я болею? Почему никто не болеет, один я в мире болею? Вот все кругом здоровы, кого ни кинь. Один я больной. Из больницы не вылажу. Ну что это такое? Понимаете? И это кто-то это озвучивает. Ну кто посмелее, понаглее. Кто-то держит в себе и просто бухтит, пухтит там, как этот самый самовар какой-нибудь. Вот. Но это же есть у всех. Есть у всех. Это как бы претензия. Я имею на это право. Ничего, ну скажем, ничего сверхъестественного. Просто хочу, чтобы у меня была квартира там 100 квадратных метров с хорошей, дешевой, бесплатной парковкой. Машина лучше две, потому что у меня скоро будет семья, и нужно, чтобы машина у жены тоже была. Вот, потому что ну, я жену хочу, я детей хочу. Вот все же приходят это и говорят. Независимо от возраста. Вот независимо, понимаете? Мужчине может быть 60 лет, может 70 лет. Он приходит и говорит, что, я не имею права на нормальную жену, что ли? Ну ведь были у тебя жены. Ну и что? А сейчас я что, не имею на это права? У человека есть представление о том, что он на что-то имеет право. Был когда-то хороший демотиватор в интернете. Такой простой, бесхитростный, бескартиночный, но очень точный, так сказать, трезвящий. Если у вас есть дома, то вы счастливчик, счастливее 4,5 миллиардов людей, у которых ванны дома нет. Если у вас есть жена, то вы счастливее там 3 миллиардов людей, у которых жены нет. Если у вас дети, то вы счастливее там какого-то, не помню, количества людей, у которых детей нет. Если у вас есть дом свой родной, вы счастливее там 6 миллиардов человек, у которых своего собственного дома нет и так далее. То есть мы забыли о том, что все в этой жизни... Что? А? Подарок. Подарок. Но мы-то воспринимаем слово «подарок», что это должно быть у всех, так ведь? Я помню в советское время. Ничего не изменилось. В советское время что? Подарки на Новый год дарят всем. И каждый ребенок с первого класса, с детского сада пристально смотрит куда? А? На чужой подарок. А точно ли у него то же самое, что у меня? Посмотрел, проверил. Ну все, теперь можно есть свой. Упаси Бог сделать так, чтобы в чужом подарке было то, чего у меня нет. Понимаете, это все, это катастрофа, это слезы в детском садике, это слезы в начальной школе, это истерика в средней школе, это вплоть до там каких-то агрессивных выходок в старшей школе. А почему это? Такая несправедливость. Поэтому воспринимаем подарок как нечто, что дают всем. Да, вот у меня большая семья, подарки нужно не только всем дать, но они должны быть все одинаковы. А почему это? Ему это. Вот, потребовалось не один год, чтобы доказать, что старшему сыну Лего надо, а младшим нет. Но пришлось им покупать несколько бесполезных Лего, которые они не могли собрать, и все равно обращались к старшему брату. Вот, потому, и когда они поняли, что они просто его не могут собирать, они успокоились, ладно, пусть дарят Лего старшему, вот нам что-нибудь другое. Вот когда они понимают, что это вот, ну, бесполезно. А так вообще обида, почему ему, а мне нет. Мы даже подарки воспринимаем вот так, как будто мы имеем право на все то, что есть у других. Само слово «подарок», то есть как дар чьей-то любви мне, оно ушло. Мы приходим, ну, скажем, потрясающая вещь, мы иногда женимся. Я не могу понять, как это происходит. Но по логике вещей мы давно должны перестать это делать. Потому что как только мы поженились, ну вот вроде все же нормально. Ты любишь меня? Да, люблю. Все, все хорошо, здорово. Говорят люди, я тебя люблю. А ты? А я тебя люблю. Здорово. Обнялись. Ну прям вообще классно. Ждешь, когда наваждение закончится. А оно все не заканчивается, не заканчивается. Венчаться хотим. Я говорю, да подождите вы, сейчас наваждение пройдет. Не, не проходит, хотим венчаться. Вот, ну думаю, уж правда это, любят друг друга. Ладно, давайте поженись, повенчались. Как только повенчались, наваждение проходит. Где деньги? Где ужин? Где чистая рубашка? Где то, где другое, где третье? Ты что, стиральную машину, что ли, купил? Или этот самый, как это, кухонный комбайн? Почему ты этого никогда не спрашивал, когда вы вот ходили, там, типа, я люблю друг друга? Так и сразу требовал, а ты умеешь готовить? А вкусно? А стирать? А шить? А шить не умеешь? Нет, ну, поэтому сам по перечню достоинств не подходит. Пойду искать другой. Логично? Честно, правильно. И не надо никому никакую дурь говорить, там, люблю, не люблю. Выбираешь, как стиральную машину по набору опций. Или холодильник. Ну, так ведь. Честно, честно. Заключаешь с ней контракт на какой-то определенный гарантийный талон. Вот в течение года тебя не выгоним. Все нормально. Все... Она знает, и она старается из последних сил, чтобы все работало, функционер, глядишь, 15 лет проработает. Вот. К нему, ну, наш тоже к нему предъявляет какие-то требования, там уровень зарплаты, там выгула, выхода, вот, качество воды в море и все такое прочее. Заключает брачный контракт. Ну ведь честно, никто никому голову не морочит. Никто никого не обманывает. Про какую-то любовь там не фантазирует. Ничего себя и не изображает. Цветы в положенное время подарил. Нужное количество цветов, нужного запаха, нужной фирмы. Все довольно. Значит, эта опция соблюдена. Зачем врать друг другу про какую-то любовь? Любовь – это дар мой другому человеку. Я дарю тебе себя. Вот. Ты можешь это сломать и выбросить. Ну да, можешь. Можешь радовать, пользоваться и радоваться. Можешь перепилить на много маленьких там, мужичков. Как получится? Мне не важно. Я дарю себя тебе. Мне больше ничего нету. Вот все остальное не от меня зависит, все остальное Божье. Вот. Я просто дарю себя тебе. Это и есть брак, это и есть любовь. Вот. А как же так получилось-то, что вместо слов «я тебя люблю» и «дара» люди приходят к тому, что начинают требовать, как будто они купили жену или мужа в магазине. Помните, как это, ну, старое поколение, фильм «Одиноким предоставляется общежитие»? когда там Фрунзик Макарчан возвращает свою жену. Вот, говорит, она не умеет готовить. Вот, он, конечно, и любит, но готовить-то она не умеет. У нее это самое, на завтрак яичница, на обед яичница, на ужин омлет. Вот, что это такое, как это можно? И вернул, я возвращаю. Она, это Наталья Гундарева принимает, ну ладно, говорит. Да ладно, я пошутил. Нет уж, говорит, не пошутил. Ишь ты, нашелся тут. Будет он еще по функциям проверять. Мы не переживай, мы научим его готовить. Но ты иди и подумай над своим поведением. Потому что как это ты оцениваешь жену? Не потому, что ты ее любишь или не любишь, а потому, что она умеет делать, как будто она стиральная машина. Вот дети сидят, выбирают новый телефон или планшет. Что он умеет делать? Вот. Конечно, когда ты сидишь с детства, с трех лет выбираешь очередной новый планшет по опциям, вот когда появляется жена, ты думаешь, что она как планшет. Вот нажал кнопку, она функционирует, делает то, что надо. Нет, так не работает. А поскольку мы научились так жить, у нас возникает вот такое отношение к жизни не как дар друг другу и не как все подаренное нам Богом. Все, что у нас есть, все. Я уж не говорю про время. Все, что вот эта рука, или нога, или глаз, или ухо, сердце, и то, что внутри, наши какие-то знания, способности, все это его дар. Всегда, у всех, безусловно. Прежде чем нам себя подарить кому-то, нам подарили самих себя. Такие, какие мы есть. Что-то умеющие, что-то, слава Богу, не умеющие. Что-то у нас есть, что-то у нас, слава Богу, нет. Вот, вот такие люди нас подарил такими Бог самим себе, а прежде всего другим людям. Каждый человек – подарок этому миру. Каждый человек – подарок не только кому-то другому, мужу или жене. Он подарок детям, подарок родителям. Подарок всему миру. Каждый человек – дар. И пока мы не сможем это воспринимать, все наши отношения с другими людьми будут неправильны. И все наши отношения к самому себе и все, что у нас есть, будут неправильны. Мы будем требовать за все, что мы делаем, зарплату, за все, что мы, скажем, написали, давайте там оформлять авторские права и заплатите мне все за то, что я сделал. Как же это так-то? В тебя вложил Бог такую способность для того, чтобы людям было хорошо, а ты теперь хочешь все это продавать? Это же дар, как это говорится в наших текстах, даром приняли, даром отдавайте. Вот и мы отдаем даром, но кто-то делится с нами деньгами, кто-то делится временем, кто-то ремонтирует наши машины, кто-то ремонтирует нашу сантехнику. У них такой дар. Без них мы не сможем прожить. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то мыслит, кто-то сочиняет, кто-то утешает, кто-то помогает, кто-то защищает, кто-то что-то делает, кто-то молится за других. И у каждого человека подарок этому миру. И чтобы нам это оценить, чтобы нам правильно относиться к себе, надо об этом вспомнить, что все, что у нас есть, это дар. А враг, он как раз хочет нас от этой мысли простой убрать, чтобы мы подумали, что все, что у нас есть, оно мое. Мое. Мое собственное, моя прелесть. Моя прелесть. Вот. Ну, в смысле, я моя прелесть. Мое время моя прелесть. Мои деньги моя прелесть. Моя машина моя, мой гараж вообще это супер прелесть. Мой дом моя прелесть. И все это ухаживаю, все это лелею, и никто не смеет у меня это даже претендовать отобрать. Понятно, что если придет налоговый или там враги, там китайцы, американцы, индусы, кто угодно, и скажут, не скажут, просто берут и заберут, ну куда деваться? буду плакать и реветь, как зайка, потерявший свою избушку. Это понятно. Но пока они не пришли, только попробуйте претендовать на это мое. Это все мое. И сатана успел людей в этом убедить. Он убеждал их давно, много-много. Столетий, тысячелетий, в конце концов, убедил. Христианство должно было бы это все исправить. Потому что основная наша служба – это Евхаристия, благодарение. И мы благодарим Бога за все, что у нас есть. За само это бытие – это дар. Еще не жизнь, а просто сама возможность существования есть дар. Не говоря уж о жизни, который тоже есть дар, как бы сверх. И за все дары, которые нам даны, знаемые, незнаемые, ведомые, неведомые, мы за все призываемся, приучаемся Бога благодарить. И мы говорим Ему, осознавая весь этот, что все, что у нас есть дар, мы говорим Ему в кульминацию божественной литургии: «Твоя от Твоих Тебе приносящая». Твоя от Твоих, все, что у нас есть, Твое. И все это мы посвящаем Тебе. И христианин должен был бы научиться этому, хотя понять, что жить нужно так, что ничего егошнего нет, что если мне даны деньги, они даны, это не мои деньги. Это деньги даны либо на моего ребенка, либо на мою жену, либо на человека, который завтра придет, либо на моего друга, либо на человека, у которого умерла мама. Я только распределительная станция для того, чтобы это средство распределять. Это не мои деньги. Я их не заработал. Это то, что мне дано, даровано для каких-то важных вещей, необходимых в этом мире сделать. Или для кого-то другого. Но все это для чего-то, кем-то дано. И христианин и раньше, прежде всего, он понимал это на раз-два. Но потом он поверил врагу, и христиане перестали быть христианами и живут с тем, как будто все, что у них есть, это их собственное.